В недельной главе Экев говорится интересная фраза. Сказано, что Бог не берет взяток. Что это может означать? Ну, если мы говорим о судье, судья не берет взяток, это понятно, что это достойная позиция. И то, что мы можем требовать у каждого справедливого судьи. Но что означает, что Бог не берет взяток? Тем более, что в нашей молитве мы часто говорим, что мы даем ему взятки. Почему? Потому что когда мы молимся за больного человека, что мы говорим? Мы дадим пожертвование, или мы сделаем мицву. И в заслугу этого мы просим, чтобы человек выздоровел. Когда мы молимся за душу ушедших, мы тоже говорим, что мы будем выполнять мицву в память о нем, или мы будем давать пожертвования в память о нем, или что-то другое. И в заслугу этого мы просим, чтобы душа ушедшего от нас вознеслась. Так это и есть взятка. Господин судья, я вам дам энное количество долларов, энное количество рублей или энное количество шекелей, а вы, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы все для меня было хорошо. Вы знаете, говорят, что судья как-то садится на трибуну перед началом заседания суда и говорит, что сегодня утром одна сторона из тех, между которыми сегодня тяжба, дала мне перед началом заседания 10 тысяч. Вторая сторона сегодня перед началом заседания дала мне 15 тысяч. Так как я справедливый судья, я возвращаю вам ваши 5 тысяч и начинаю заседание справедливо. Так что же означает, что Бог не берет взяток? Вроде бы мы видим, он берет взятки. Или очень часто мы видим, что люди бегут в синагогу, то, что называется замаливать грехи. Ну, своего рода тоже как бы взятка. Так берет Бог взяток или нет? Для этого нам нужно понять, во-первых, что означает взятка. Если я причинил вам ущерб, и теперь у нас суд, вы меня судите за это. И я подхожу к судье и говорю: товарищ судья, мне нужно с вами поговорить, беру его в сторону, даю ему конвертик и говорю: пожалуйста, примите это во внимание. Я дал ему взятку, правильно? Для того, чтобы он нашел меня невинным. Или для того, чтобы он снизил мою степень вины, уменьшил мой штраф. Если же я причинил вам какой-то ущерб, и теперь вы меня судите, и я подхожу к вам, не к судье, а к вам, даю вам конвертик и говорю: слушайте, вы могли бы что-то сделать, чтобы снизить мою вину здесь? Или чтобы вообще этого судебного заседания не значилось? Вы, как человек, который меня судите, открываете конверт, считаете, что там, и говорите: да, за такую сумму я соглашусь вас не судить. Это называется взятка? Это не называется взятка. Взятка – это деньги, которые даются третьему лицу, судье, за то, что он снизит мою вину в том ущербе, который я вам причинил. Если же я даю деньги не судье, а вам, вы скажете: ну да, ты мне причинил ущерб на 10 тысяч долларов, ты мне сейчас дал в конвертике 3, так я снижу твою степень вины. Ты-то мне дал какую-то часть денег. Это уже взяткой не называется. Что это означает? Это означает, что у нас в иудаизме есть две категории законов, как это известно. Есть законы, которые касаются моих отношений с другими людьми. Есть законы, которые касаются моих отношений с Богом. И теперь мы понимаем, что когда я причиняю какой-то ущерб другому человеку, То, как Бог на это смотрит, совершенно по-другому, чем если я нарушаю заповедь, которая касается моего отношения с Ним. Если я нарушаю заповедь, которая касается только меня и Бога, я, не дай Бог, нарушил субботу. Никто напрямую этим не был затронут, кроме меня. Я могу потом прийти к Богу и попросить прощения. И это уже будет зависеть от Бога, насколько искренне будет мое раскаяние и так далее. Если же я причиню ущерб Моше, который живет здесь за углом, какому? У нас здесь за углом очень много разных Моше. Любому. Я причинил ущерб какому-то Моше. Потом я прихожу к Богу просить прощения. Что мне Бог говорит? Я не беру взяток. Если ты причинил ущерб кому-то другому, то ты должен в первую очередь разобраться с ним. Потом, после того, как ты разберешься с ним, приди проси прощения у меня. Ведь на самом деле каждая заповедь, которая касается меня и Бога, также касается косвенно других людей. Почему? Потому что если, не дай Бог, я нарушаю шаббас, нарушаю законы кошера, я затрагиваю весь этот мир. Весь мир ощущает потерю духовности, когда я нарушаю заповедь. Недаром антисемиты все говорят, что евреи правят всем миром. Вот мы таким образом и правим всем миром. Когда я нарушаю заповедь, которая касается моих отношений с другими людьми, то она тоже касается моих отношений с Богом. Почему? Потому что Бог сказал: не кради. Бог сказал: не убивай. Бог сказал: не прелюбодействуй. Бог это сказал. Иными словами, мы видим большую разницу между государственным законом в этой стране, я думаю, в любой другой стране, и законом Торы. Здесь есть в государственной системе два типа законов. Гражданские законы и уголовные законы. Есть гражданский суд, есть уголовный суд. Гражданский суд – это тяжба между двумя людьми. Моше делал сделку с Янкелем, и Моше говорит, что Янкел его чем-то обманул. И теперь они судятся. Это называется гражданский суд. Civil court, то, что в Америке называется. Civil court – то, что происходит между Янкелем и Моше, только между ними. Суд просто говорит: смотрите, ребята, я знаю, что вы передерете друг другу глотку, если вы будете это все решать между вами двоими. Поэтому государство просто делает людям одолжение тем, что разбирается в их тяжбах, разбирается в их недоразумениях. Например, Моше обманул Янкела в бизнесе. И Янкел не хочет идти в суд. Почему? Ну, он решил не идти в суд, и все. Гражданскому суду будет какое-нибудь для него дело? Нет, конечно. Ты не хочешь жаловаться на него в суд? Не жалуйся. Пожалуйста, нам меньше работы. Уголовный закон совершенно другой. Уголовный закон насчет государства что-то имеет против человека. Здесь, в Америке, все судебные дела называются по имени двух судящихся инстанций. Brown versus Board of Education. Roe versus Wade. Okay? Это все имена людей. Brown, Roe, Wade и так далее. То есть, есть человек, или имя бизнеса, или какая-то инстанция, офис какой-то, как Board of Education. Brown versus Board of Education. Это известное судебное дело, которое в Америке разрешило интеграцию школ между черными и белыми. То есть, есть суд Brown versus Board of Education, Roe versus Wade. Два имени человека. Если же кто-то кого-то убивает, то как называется этот суд? John Smith, этот убийца, versus кто? State of Maryland. Почему? Потому что штат Maryland, State of Maryland, сейчас его судит. Не пострадавший, ну, пострадавший уже мертвый, не семья пострадавших, а штат судит. Теперь бывает такое, что после того, как штат заканчивает свой суд, потом семья может отдельно в гражданском суде вынеси свой иск. Это уже другое дело. Но это две разные инстанции. Либо государство судит человека, либо другой человек судит человека. В этом разница между гражданским судом и криминальным судом. Теперь мы знаем, что во многих современных светских системах попытка была всегда сделана, чтобы государство заменило роль Бога в религии. И государственный закон, чтобы заменил роль религиозного закона. Так вот, давайте теперь посмотрим на то, как это работает в иудаизме. Если я причиняю ущерб кому-то, то мы идем в суд, и этот человек судит меня. Если он решил в суд не идти, я кому-то причинил большой ущерб, но он решил в суд не идти. И поэтому он с меня денег никогда не требовал, я ему никогда не заплатил эти деньги. Государство в этой ситуации скажет, нам все равно. Ты не хочешь его судить, не суди. Ты не хочешь свои деньги назад, не забирай свои деньги назад. Тот останется при своих деньгах и при твоих деньгах. И все будет хорошо. Бог смотрит не так. В отличие от государства, Бог говорит, нет. Когда я говорил, не кради, это я сказал, Бог говорит, не кради. Когда я говорил, не лги, я говорил, не лги. Если даже этот человек тебе прощает, секундочку, я, говорит Бог, тоже должен тебе теперь простить. Он, может быть, простит, а я? Вот теперь мы видим разницу. Государство прощает, если тот, кого ты обидел, тебя простил. Государство автоматически прощает. Государство даже дела до этого нету. А Бог? Бог имеет совершенно другой подход. Бог говорит, он, может быть, тебя не судил. Почему? У него либо для этого нету времени, либо для этого нету сил, либо он просто не хочет с тобой возиться. Он может тебя не судить. А я, говорит Бог. Поэтому в иудаизме всегда говорится, что если человек, не дай Бог, причиняет ущерб другому, то в первую очередь он должен пойти просить прощения и возместить свой ущерб тому, кому он причинил зло. После этого он должен идти и просить прощения у Бога. И вот вы знаете, что в идее говорится, Бог не берет взятку. Ты не можешь вначале идти к Богу и говорить, Боженька, прости меня за то, что я что-то украл у Янкова. Вначале ты иди к Янкову. Потому что Бог здесь третье лицо. Вначале ты иди к Янкову. И ты возмести ущерб, который ты причинил Янкову. А потом, Бог говорит, потом я еще с тобой должен отдельно разобраться. В известной книге Sunflower Саймон Уизенталл описывает такую историю. Саймон Уизенталл – это был человек, который еще подростком, ребенком пережил лагеря смерти. И после войны он посвятил свою жизнь тому, чтобы разыскивать военных преступников, для того, чтобы разыскивать нацистов и наказывать их. Самым известным из людей, которых он нашел и поймал, это был, конечно, Айхман, которого он вызволил из Аргентины, потом при помощи израильского Моссада его доставили в Израиль, и там его судили, он был приговорен к смерти. Кстати говоря, Саймон Уизенталл в конце 60-х, когда уже прошло порядка 20 лет после войны, он думал прекращать свою работу по поиску нацистов. Прошло уже некоторое время, он уже думал, что нам нужно перейти на следующий этап жизни, и к тому же основная проблема, которая у него была, что в начале, сразу после войны, у него были люди, которые финансировали его работу. Ведь все эти операции стоили бешеных денег. А сейчас уже у людей был меньше интереса, и поэтому его финансовая база уже стала уменьшаться. Он обратился к Любавическому Ребе, и Ребе сказал ему, чтобы он ни в коем случае не прекращал свою работу по поиску нацистов. И Ребе даже помог ему найти людей, которые бы финансировали все эти проекты. Так вот, Саймон Уизенталл написал книгу «Sunflower». Книга называлась «Sunflower» – «Подсолнух», потому что рядом с его бараком, где он спал, росли подсолнухи. И нацисты каждый вечер, когда все шли спать после тяжелого рабочего дня, посреди ночи нацисты всех часто поднимали или поднимали какой-то определенный барак, выводили на улицу и издевались над ними. И в течение этих издевательств погибало намного больше людей, потому что они пинали, швыряли, стреляли в людей, когда те не слушались и так далее. И каждый раз, когда сам Визенстал шел спать, он всегда думал только об одном, чтобы утром увидеть, как распускаются подсолнухи. Почему? Потому что все эти издевательства заканчивались, когда уже начинал расцветать, и он знал, что если подсолнух уже начинает расцветать, значит, их уже сейчас закончат мучить. Его книга называется «Sunflower, подсолнух». И в своей книге он описывает следующую историю. Он, будучи маленьким пацаном, молодым парнем, работал, их привезли в какой-то госпиталь, где они должны были там чистить, убирать, строить, я уже не помню точно, что они там делали. Какая-то очень грязная работа, что они там делали. И вдруг какой-то офицер берет его за руку и ведет куда-то. Вызывает его и говорит: пошли. Когда офицер тебя одного куда-то ведет, как правило, это означает смерть. Либо какие-то мучения, пытки, расстрел, не знаю. И этот офицер ведет его куда-то, через весь этот госпиталь. И он не понимает, куда он идет. Он боится уже подумать, что сейчас его будет ожидать. Вдруг он оказывается в совершенно другом отделении госпиталя, где он видит уже совершенно другую обстановку. Он видит здесь чисто, намного более все аккуратно, люди по-другому одеты. Он понимает, что он в какой-то VIP-атмосфере. Он в VIP-департменте. И его приводят в палату, где лежит какой-то больной, где лежит человек явно при смерти, мужчина. И этот мужчина едва смотрит на Саймона Визенфелла, который тогда был совсем ребенком, и этот офицер говорит ему: вот я вам привез еврея. Этот человек на постели говорит: ты еврей? Он говорит: да. Ты знаешь, кто я? Он говорит: нет. Он называет свое имя и чин. Это был один из высокопоставленных офицеров СС. И он говорит: я здесь сейчас в госпитале, и я знаю, что мне осталось уже совсем недолго. И я сейчас начинаю думать о всей своей жизни. Я начинаю сожалеть о том, что я делал евреям в течение всех этих лет. Я сказал, чтобы нашли еврея, привели еврея сюда, потому что я хочу, чтобы этот еврей меня простил от имени всего еврейского народа за все, что я делал. Вот вопрос. Что этому молодому парнишке в этой ситуации делать? Тут нужно понимать, что если ты скажешь что-нибудь не то, то ты уйдешь из этого мира еще до этого высокопоставленного офицера. Но по еврейскому закону ты не имеешь права никого прощать за другого человека. Если причинили зло твоему соседу, твоему родственнику, ты не можешь прийти и сказать: знаешь что, я знаю, что ты причинил ему зло, но я тебя за него прощаю. Так же, как я не могу прощать за другого человека, Бог тоже не может прощать другого человека. И вот это и означает, что Бог не берет взятки. Каждый раз, когда мы, не дай Бог, делаем что-то нехорошее другому, в первую очередь мы должны просить прощения у этого человека, а потом уже обращаться к Богу, потому что для него, для Бога, это тоже значимый акт. Но тут еще есть одна важная деталь, касаемая того, что написано, что Бог не берет взяток. Что касается моих поступков по отношению к другим людям, мы сейчас с вами разобрались. Хорошо. А что касается поступков, которые относятся только между мной и Богом? Я сделал какой-то грех в отношении митцвы, который только между мной и Богом. Что теперь? Может быть, я скажу: Бог, я сделал такой грех. Знаешь что? Я сейчас приду в синагогу и дам пожертвование. Сотри этот грех, пожалуйста. И вот здесь есть важная вещь. Когда я каюсь, если я искренне сожалею о том, что я делал, и, кстати говоря, большая часть искреннего сожаления является решение на будущее не повторять этого. Если я действительно жалею о том, что я сделал, я решил не делать это в будущем, тогда мне в процессе моего раскаяния часто также требуется делать больше других мицв, давать пожертвования и так далее. Но если я не прошел через все эти этапы каяния, я сделал что-то не то между мной и Богом, я потом прихожу к Богу и говорю: «Боженька, знаешь что? Я сейчас выпишу на пожертвование большой чек. Ты этот грех сотри для меня». Вот здесь как раз и говорится. Бог не берет взяток. Что это означает? Что если я хочу, чтобы Бог зачел там то пожертвование, которое я сейчас дал, Бог его зачтет. Это будет большая митва, которую я сделаю. Но это никак не будет связано с тем, что я сделал до этого, если до этого я сделал грех. Людей судят за грехи, которые они совершили отдельно, за митвы, которые они выполнили отдельно. У нас нету системы, в которой каждая митва стирает грех. Это не плюс и минус. Знаете что, сейчас до этого был минус 1, сейчас у меня плюс 2, значит, в целом я в плюсе, у меня сейчас плюс 1, замечательно, я иду спать. Нет, такого нет. Каждая митва отдельно. Кстати говоря, в еврейском законе также интересно. Каждая митва рассматривается отдельно. Я вам приведу такой пример. Если человек сам не соблюдает кошер, еврей, который не соблюдает кошер, вы, наверное, встречали, есть такие парочки евреев в мире, которые не соблюдают кошер. Вы их видели, правильно? Я тоже, было дело, давным-давно встречал такого одного человека. Есть еврей, который не соблюдает кошер. Такой еврей, может ли он, например, быть машгиахом, супервайзером кашрута в ресторане? Ответ нет. Человек, который сам для себя не соблюдает кошер, значит, он не понимает важность кошера, значит, другие люди на него в вопросах кошера тоже не могут полагаться, потому что он сам это не делает. А у меня другой вопрос. Если есть еврей, который соблюдает кошер скрупулезно, но он не соблюдает шаббат, он нарушает шаббат. Человек скрупулезно соблюдает кошер, но в субботу он едет на машине. С точки зрения буквы закона, может ли такой человек быть супервайзером кошера в ресторане? С точки зрения буквы закона, может. Теперь, скорее всего, большинство агентств по кашруту такого человека не наймут. Но это вопрос, может быть, общего доверия, вопрос их протокола и так далее. Но с точки зрения буквы закона, на него можно полагаться, вопрос о кошере. Почему? Потому что каждая мицва отдельно. Мицва шабаса отдельно. Мицва кошера отдельно. То же самое касается грехов, не дай Бог. Человек, который выполняет мицву, это замечательная вещь. Но это не аннулирует грехи, которые он сделал до этого. Так же, как грехи, которые человек делает, не аннулируют мицвы, которые он выполняет. Поэтому сколько раз я слышу, люди говорят: он религиозный еврей, такой жулик. То, что он жулик, это очень плохо. Но это никак не аннулирует те заповеди, которые он выполняет. Вот это очень важная концепция иудаизма. Если человек совершил грех, и потом он кается, и в процессе своего раскаяния, как мы уже сказали, он решает на будущее, что он такие проступки никогда не будет делать. И он думает, как он себя предохранит от этого. И в процессе своего раскаяния он решает выполнять больше заповедей. И тогда он выполняет новые заповеди. Это, конечно, считается важно. И это часть его раскаяния. Но когда человек просто приходит и говорит: «Боженька, я там что-то такое натворил. Я буду выполнять эту заповедь, сделать так, чтобы те грехи ушли». А, вот этого не будет. Бог не берет взяток.